Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Марина Борисова. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. И сегодня у нас в гостях настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков.
Христос воскресе, дорогие друзья!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в пятое воскресенье после Пасхи, и на предстоящей седмице. Ну, мы, как всегда, стараемся искать смысл наступающего воскресения в тех отрывках из апостольских посланий или из деяний святых апостолов и из Евангелия, которые мы услышим завтра во время воскресной литургии. Но у нас так уж получилось, что в пятое воскресенье после Пасхи у нас настолько перенасыщенные смыслом апостольские и евангельские отрывки, что при всем желании охватить все эти смыслы нам наверняка не удастся. Поэтому напомню просто, что завтра мы услышим во время воскресной литургии отрывок из «Деяний святых апостолов» из 11 главы, стихи с 19 по 26 и с 29 по 30, где речь идет о том, как шла апостольская проповедь среди языческой диаспоры и с какими сложностями сталкивались апостолы при попытках донести евангельскую весть в разных аудиториях, если можно так выразить, современным языком. В частности, там рассказывается о том, как в Антиохию были посланы сначала апостол Варнава, потом он туда же из Тарса привел апостола Павла, который тогда еще назывался Савлом. То есть он только-только обратился еще от гонителя христианства в христианина. И вот они целый год проповедовали в Антиохии, где первый раз последователи учения Христа стали называться христианами. Вот тема проповеди христианства среди язычников. В наше время, когда мы, в общем-то, живем в христианской цивилизации, или, по крайней мере, так себя идентифицируем, насколько это нам нужно? Насколько важно знать, вот каким был опыт апостолов тогда?
Мне кажется, что это очень важная тема, потому что существует некий топос восприятия, так, если можно выразиться. Считается, что религия – это обязательно должна быть, как, принадлежать какой-то определенной национальности. И таковое мы, в общем-то, и видим во многих случаях. В частности, в общем, иудаизм изначально так и позиционировался, как именно вера еврейского народа. Там именно народного было очень много. И это произошел колоссальный как бы скачок в сознании людей, в сознании их веры, в том, что, возможно, вера, которая вообще никак не зависит ни от какого национальной принадлежности. И именно она и случалась вот в те времена, когда проповедовали апостолы, потому что многие считали, что проповедовать мессию еврейского, которого чаял еврейский народ, нужно только именно в рамках этого народа. Но апостолы, вслед за Христом, конечно же, начали проповедовать сначала в Антиохии, потом все дальше и дальше, и этому, в общем-то, и посвящена вся книга «Деяний святых апостолов», потому что начинается она из Иерусалима, как мы помним, когда апостолы получили схождение Святого Духа на них, а заканчивается на Риме, то есть в столице. Фактически, композиционное строение деяний так и построено, что как бы все дальше и дальше расширение по всей той вселенной, которую называли Ойкумена, с ее столицей Рим. Как только апостолы дошли до Рима, была и дальше история апостольская, но в книге «Деяния апостолов» была поставлена точка, потому что христианство, не то что она как бы полностью дошла до пределов, но она, по крайней мере, зафиксировалась в самом центре этой огромной империи.
Но если переводить это все на наши дни, то есть насколько актуальна проповедь, наша проповедь Евангелия, ну, скажем, среди китайцев, Или, ну, предположим, в мусульманских странах, где, ну, казалось бы, ну, мы сосуществуем с мировыми религиями, мы как-то джентльменски договорились не переманивать друг другу никого. В то же время мы же христиане, значит, мы должны свидетельствовать о Христе.
Безусловно, но это призвание любого христианина везде и всегда проповедовать, если не словами, то, по крайней мере, своим образом мысли, своей жизнью. И, в общем-то, действительно есть политический аспект, а есть аспект миссионерский. В принципе, мы должны мечтать о том, чтобы и китайцы, и африканцы, и жители там самых дальних сторон, если они есть на полюсах, то они тоже бы стали христианами. Дело в том, что христианство, оно действительно спасительно для каждого человека, где бы он ни находился, где бы он ни родился, и какую культуру бы он на самом деле изначально не воспринимал, потому что крылатое выражение Тертуллиана, что каждая душа по природе христианка.
Вот обратимся теперь к евангельскому отрывку, который мы завтра услышим в храмах. Это отрывок из Евангелия от Иоанна, из 4 главы, стихи с 5 по 32. Сам сюжет достаточно известен многим православным верующим, потому что по разным поводам он так или иначе повторяется, цитируется, толкуется. Это история о том, как Христос, сидя у колодца, вступил в беседу с самарянкой, с которой верующие иудеи не стали бы общаться, потому что самаряне считались нечистыми какими-то людьми, недостойными общения. Мало того, что он с ней общался, он попросил у нее воды. Он с ней беседовал, собственно, не только на житейскую тему, но, в общем, этот разговор достиг каких-то вероучительных глубин. Потом он объяснял апостолам, почему это необходимо. То есть это, в общем, достаточно насыщенный, содержательный и довольно пространный отрывок. Но там есть слова, которые, в общем, все мы знаем, независимо от того, помним ли мы, что они именно оттуда. Слова Христа: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Вот про воду живую, я полагаю, что большинство верующих христиан так или иначе слышало, что это слова Христа. Могут просто не помнить, что именно вот из этого евангельского отрывка. И дальше, когда он говорит: «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Вот мне бы хотелось на смысле вот этих слов остановиться поподробнее.
Да, действительно, это самая главная сердцевина. Это то, вот в композиции вот этой беседы, за что Христос, в конце концов, зацепил эту самарянку. Он говорит, безусловно, о неком источнике, который всегда будет удовлетворять некую жажду, потому что вода – это не просто H2O, как мы понимаем, это нечто то, чего жаждет любой человек, и то, что он его ищет тогда, когда он уже не жаждет воды, но он жаждет чего-то большего. Вот Христос говорит о той благодати, которая может находиться и находится у верующих людей, которая сама и питает, и вызывает источник жажды, и ее же и сама и питает. Но в контексте этого разговора это, конечно же, про веру, про Дух Божий, про присутствие Бога в душе каждого человека, про то, что делать, в конце концов, человека счастливым. Потому что такое счастье? Счастье – это когда все наши самые высокие потребности удовлетворяются. Но я хотел бы еще обратить внимание наших слушателей на то, что это действительно очень пространный отрывок. Он не случайно пространный. Его построение именно таково, что мы видим, как постепенно и поступенно Христос открывается этой женщине. Сначала она в нем узнает просто иудея, и спрашивает: ты мужчина, со мной иудей, ты со мной общаешься, это странно. Дальше Христос говорит про воду и о том, что он может дать некий чудесный источник, и она признает в нем чудотворца. Говорит: да, ты, наверное, чудотворец, дай мне такой воды. После этого Христос ей рассказывает про ее мужей и того, с кем она сейчас живет, который не является ей мужем. Она уже чувствует, что он не просто чудотворец, он уже и пророк. Дальше Христос переводит тему на уже поклонение в духе истины, в каком месте поклоняться. И она выводит разговор на Мессию. То есть уже все выше и выше и выше. И в конце концов он открывает ей, что именно он Мессия. То есть это пример педагогический, как постепенно и поступенно Христос себя открывает. И в заключение я скажу еще пару слов вот о чем. Дело в том, что в этом отрывке очень важно, что именно женщина с далеко не безупречной репутацией является в дальнейшем апостолом в своем городе. Она приводит ко Христу все население, потому что рассказывает об этой чудесной встрече. И апостолы в данной истории, наоборот, в противофазе. Они ушли от Христа, а она пришла. Они не привели никого, а она привела. Это особенность этого повествования.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». Со мной в студии настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове протоиерея Дионисий Крюков. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. На предстоящей неделе у нас церковный календарь дарит нам возможность пополнить лакуны нашего образования и исторического, и богословского, потому что 31 мая у нас по церковному календарю память святых отцов семи Вселенских соборов. К стыду своему могу сказать, что если, как на экзамене, мне бы сейчас предложили рассказать более-менее подробно содержание богословских споров в семи Вселенских соборов, я вряд ли смогла бы вразумительно, только, пожалуй, как говорится, галопом по Европам, вот только по основным вехам. Но мне кажется, если я ошибаюсь, поправьте меня, что, как говорится, незнание законов не освобождает от их исполнения, мы, я имею в виду человечество и христианское человечество, из поколения в поколение веками повторяем те же самые ошибки, которые обсуждались на этих соборах. Но поскольку мы по большей части бываем достаточно невежественны, мы даже не подозреваем, что мы можем найти ответы у святых отцов на те вопросы, которые сегодня, кажется, вот мы изобрели Америку, мы набрели на какое-то странное противоречие и не можем внутри себя никак найти разрешение этому противоречию. Хотя, казалось бы, можно взять учебник истории церкви и полюбопытствовать, о чем же они так яростно спорили на протяжении так не одного столетия. Поэтому я, в общем, позволю себе буквально в двух словах напомнить содержание этих Вселенских соборов. Вот первый Вселенский собор Никейский, который был собран в июне 325 года по инициативе императора Константина Великого, он практически утвердил начало нашего символа веры. То есть он утвердил представление христиан о том, что Сын Божий есть истинный Бог, рожденный от Бога Отца прежде всех веков, и также вечен, как Бог Отец. Он рожден, а не сотворен, и он единосущен с Богом Отцом. Вот, собственно, краткое изложение первых семи членов символа веры. Второй Вселенский собор, который был в Константинополе, его еще называют Цареградским, в 361 году, он был посвящен обсуждению ереси Македония, который отвергал божество третьего лица Троицы, Святого Духа. И этот собор утвердил догмат о равенстве и единосущие Бога Духа Святого с Богом Отцом и Богом Сыном, и дополнил символ веры еще 5 членами: о Святом Духе, о Церкви, о таинствах, о воскресении мертвых и жизни будущего века. Третий Эфесский собор был посвящен обсуждению учения Нестория, которое в результате было признано еретическим, учение о том, что Пресвятая Дева Мария родила человека, и только впоследствии он воспринял божественную природу. Ересь Нестория была на этом соборе осуждена, и собор постановил исповедовать Иисуса Христа совершенным Богом и совершенным человеком, а Пресвятую Деву Марию – Богородицу. Четвертый Халкидонский собор. Это ересь обсуждалась, ересь Евтихия, который отвергал в Иисусе Христе человеческую природу. Собор утвердил догмат о том, что Иисус Христос есть истинный Бог и истинный человек. При воплощении божество и человечество соединилось в нем как в едином лице, неслиянно и неизменно, и нераздельно и неразлучно. Вот Пятый собор, Второй Константинопольский собор, был посвящен спорам между последователями Нестория и Евтихия и осудил учение о предсуществовании человеческих душ, это учение Оригена, и философию Платона. Ну, вообще он как-то был погружен в какие-то такие философские категории, которые нам сейчас, может быть, не очень близки, но в каких-то модификациях мы постоянно спотыкаемся, мне кажется, на те же самые грабли. Шестой Вселенский собор, Третий Константинопольский собор, он был направлен против лжеучения монофилитов, которые признавали в Иисусе Христе хоть и два естества Бога и человека, но только одну божественную волю. И собор утвердил догмат о том, что человеческая воля Христа просто покорна его божественной воле. И так долго святые отцы обсуждали эту проблему, что многое из, как мы сейчас бы сказали, повестки дня осталось за бортом, поэтому пришлось в 691 году собрать дополнительный собор, который стали именовать Струльским. И на нем обобщили и унифицировали все принятые до этого церковные правила, составили так называемый номоканон, который на Руси принято было называть кормчей книгой, и который стал основой церковного управления православной церкви. Ну, седьмой собор стоит отдельно, поскольку он был завершением эпохи иконоборчества, и его задачей было положить конец этому безобразию. Вот вкратце, буквально галопом по Европе, все, что могла.
Да, спасибо большое, Марина. Что можно сказать по поводу, почему это для нас так важно? Действительно, человечество все время спотыкается об одни и те же камни. И в первую очередь это камни человеческой логики. Дело в том, что соборы собирались не просто так, потому что время пришло, а потому что начали возникать какие-то новые учения, которые доходчиво и понятно объясняли сложные моменты церковной вероучения и проблематикой, занимались именно этой вероучительной. Но они были неправильны. И они были по-своему логичны и даже красивы, как казалось, иначе бы они не воспринимались большим количеством людей. Но церковь ощущала это как нечто ложное и вредное для самой паствы. Именно поэтому собор – это всегда ответ. Ответ на какое-то учение, причем это учение изначально кажется вполне логичным, объяснимым и нужным. Но дело в том, что наша христианская догматика – это богооткровение, то есть то, что рождается не от человеческого ума, а именно открывается как нечто, до чего человек сам по себе дойти не может. Но действительно, мы с вами, когда осеняем себя крестным знаменем, мы фактически и выражаем эти основные наши тезисы, сформулированные святыми отцами вселенских соборов, о том, что Бог един, но троичен в лицах, и о том, что у природы, что у Христа две природы, божественная и человеческая. Именно это мы и выражаем теми пальцами, которые мы складываем при осенении себя крестом. Но вдумайте в том, что как это Бог един, но троичен в лицах. Мы сейчас как бы это воспринимаем как само собой разумеющееся, но это на самом деле абсолютно нелогично и непонятно. Как могло быть во Христе две природы, и божественное, и человеческое? Но человек рождается, умирает, он ограничен в пространстве, а Бог-то он вечен, бесконечен, он везде присутствует. И как во Христе могло это соединиться, это тоже абсолютно нелогично. Но для того, чтобы все-таки не впасть ни в какое, хоть и логичное, но неверное решение, не соответствующее откровению священных текстов и того, что Христос сам проповедовал, то есть, короче, с Евангелием, чтобы не впасть в противоречие с Евангелием, и было необходимо определить в строгих догматических формах те постановления, которые мы сейчас имеем. Многие люди говорят, ну, это ваша догматика, она никому не нужна. Но я также хочу сказать, ну, давайте построим высотный дом без проекта. Конечно, сам по себе проект может быть кому-то покажется ненужным, но зато он просчитан, рассчитан, он предохраняет людей от трагедии, от того, чтобы этот дом обрушился. На самом деле наша догматика – это такой же очень важный проект, который обеспечивает нормальную жизнеспособность церкви и всего человечества. Поэтому нельзя говорить о том, что это все нужно только лишь высоколобым богословам.
Мне кажется, еще важно, потому что мы, ну как, может быть, в миниатюре все человечество проходим те же самые стадии на личном уровне. По крайней мере, я могу засвидетельствовать, как человек, прошедший все этапы неофитства во взрослом состоянии, ты приходишь к тому, что ты сформировавшийся человек с определенным мировоззрением сталкиваешься с тем, что этому мировоззрению перпендикулярно. Угу. И ты пытаешься это увязать, а оно не увязывается. Угу. И либо ты должен торжественно отречься от всего, что ты до определенного возраста считал истиной, либо ты должен найти какие-то пути, чтобы не сойти с ума, в голове это все выстроить. И без подсказки святых отцов, которые ведь все эти догматы рождались в спорах. Они же, причем спорили не просто люди на площади, а спорили люди, которые мало того, что были образованы, они еще и личным опытом святой жизни могли богооткровенно узнать какие-то вещи. И они искали то, что сейчас там со времен Горбачева называется консенсус, они искали его в жесточайших спорах. И если этот опыт отринуть, мы просто превратимся в начетчиков, мне кажется. То есть мы отринем в собственной голове возможность поиска. То есть мы скажем, вот раз так написано в книгах, мы считаем, что до того момента, как мы эти книги открыли, мы были полными идиотами, а сейчас вот мы стали умными. Но это не так. И, собственно, догматика от нас этого не требует.
Совершенно верно. Еще в связи с этим хороший пример является собой Халкидонский собор, на котором определения были построены по апофатическому принципу. То есть там не говорилось, как соединяются две природы, божественное и человеческое во Христе. Там говорилось о том, как не соединяет, что неправильно, как считать. То есть это неизменно, неслитно, неразлучно и нераздельно. Вот четыре «не» и определяют как бы те границы, за которые ходить не нужно. А дальше надо искать. Вот это вот... На самом деле, фактически, догматы православной церкви, они не тотализируют сознание, а наоборот дают ему возможность дальнейшего личного духовного поиска, в котором он способен соединить несоединяемое.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица», в студии Марина Борисова, и наш гость, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера».